Вячеславович, вас слушают, принят.
Ваша честь, я довольно безграмотный в юридических вопросах человек, поэтому у меня есть некоторые вопросы. Может быть, вы поможете мне вот дальше двигаться, выступая в пленуме. У меня вопрос первый. Мы, в принципе, вот в этом заседании каким-то образом обсуждаем, вообще было преступление или нет? Оно, в принципе, существовало или нет? Или это не тема этого заседания?
В данном преступлении только рассматривается, вам в данном судебном заседании, да, рассматривается мера пресечения, то есть апелляция, жалоба на постановление о продлении меры пресечения.
Я понимаю, но вот при продлении меры пресечения, факт события преступления, вообще то, что оно было или не было, это имеет значение или не имеет?
Ну, факт события не изучает данное судебное заседание. И судебное, в данном суде только факт обоснованности причастности к тому, в чем обвиняют. То есть факт существования не рассматривается.
То есть, давайте я перефразирую. Да? То есть если мы обсуждаем отправку незаконную человека на Марс, да, то мы обсуждаем только те факты, готовил ты я, предположим, запуск ракеты на Марс, да? Ты не готовил. Ну, понятно, да, логика моя?
Тарас Вячеславович, давайте все-таки поближе именно к предмету разбирательства.
Хорошо, это мне второй вопрос.
Вопрос законности или незаконности решения суда первой инстанции о продлении вам срока содержания под стражей.
То есть, если я верно понял, абсолютно не имеет значения, было преступление или нет. Правильно?
В рамках рассмотрения вопроса о мере пресечения возможно разрешать вопрос суду только об обоснованности подозрения в причастности к инкриминируемому деянию. Вопрос верности установленных обстоятельств инкриминируемого деяния. Вопрос оценки доказательств. Вопрос виновности или невиновности, обоснованности предъявленного обвинения не входит в компетенцию суда при решении вопроса о мере пресечения. Я вам разъяснила, дальше слушаю ваше
мнение. Да, да, да. У меня еще один вопрос по поводу терминологии. Вот в понятии «находясь по свободе», что называется? То есть вот, меня интересует, скажем, ограничение определенных действий. Это ограничение свободы или это не ограничение свободы? Или домашний арест? Я буду, если я буду под домашним арестом, я буду все-таки на свободе или я не буду на свободе в этом случае? Потому что это имеет принципиальное значение для того, как мы будем обсуждать принятое постановление.
Вот здесь просто, я пойду с консультацией адвоката до того, как вы перейдете к выступлению в прениях.
Ладно, давайте я перейду к обсуждению темы. Я не буду всякой лирикой заниматься, стараюсь разложить для себя все по полочкам, поэтому мои вопросы с этим были связаны. Поэтому давайте мы вернемся к тому постановлению, которое мы обжалуем. Да? В своем постановлении, это страница 6, да, судья Николаева пишет, что невозможность отмены или изменения меры пресечения в отношении дня, да, на домашний арест, то есть невозможно это изменение меры пресечения, поскольку предусмотренные статьей 110 Уголовно-процессуального кодекса не изменились, да? То есть, пункт 1, если не ошибаюсь, 110 статьи как раз оговаривает изменение меры пресечения только в тот случай, если изменились основания, учитываемые при избрании меры пресечения, а эти основания перечислены в 97 статье. Да? То есть судья ссылается на то, что эти основания не изменились, поэтому и мера пресечения в виде содержания под стражей измениться не может. Да? То есть, на мой взгляд, здесь есть существенная логическая ошибка, поскольку как не было никаких оснований, предусмотренных 97 статьей, так это нет на сегодняшний день. И об этом судья сама лично пишет в своем постановлении. В частности, судья Николаева пишет, что органы следствия, органы предварительного следствия не предоставлены данные, достоверно подтверждающие возможность оказания обвиняемого давления участников производства, уничтожения и так далее. Да? То есть я прямо пишу, что таких данных следствием не предоставлено. Да? Это один. Следующий пункт – это продолжение противоправной деятельности. Отдельный разговор о том, что я никогда ей и не занимался, и никаких данных о том, что я ей занимался, нет, поэтому не могу возобновить это. Но в данном постановлении судья и не ссылается на этот пункт. Теперь то, что касается возможности скрыться от следствия. Значит, судья пишет, что находясь на свободе, почему я задавал вопросы по поводу домашнего ареста, является ли это свободой или это все-таки не свобода, это все-таки арест. Да? Поэтому, находясь на свободе, будет иметь возможность гипотетическую скрыться, да, на территории России. У меня возникает вопрос, а почему же я тогда не скрылся до того момента, как меня арестовали? Я в течение полугода дважды общался со следователями, давал указания в качестве свидетеля. Дальше. Я непосредственно участвовал в том, чтобы сохранить и правильно транспортировать численные доказательства по этому делу, в частности, биологический материал тех пациентов, которые являются, ну, как бы, фигурантами тех биологических родителей, которые являются фигурантами нашего дела. А, собственно, вот эти вот данные как раз противоречат той версии, что я могу что-то уничтожить, да, что я могу продолжать пытаться какие-то действия совершать, нежелательные для этого следствия. Поскольку как раз-таки следователь, документы, которые были представлены в суд, как раз и содержится информация, в частности, вот те страницы, которые вы отказались, да, повторно изучить, это протокол осмотра распечатки телефонных переговоров, страница 187, 196, дело в отношении меня, да? Так вот, на этих страницах содержатся мои переговоры с моим руководителем, генеральным директором клиники, в которых я обсуждал, каким образом нужно сделать для того, чтобы следствие при транспортировке и перемещении этого биологического материала его случайно не разрушило, чтобы сохранилась его целостность, чтобы его можно было каким-то образом последующим использовать, а не просто выкинуть после того, как следствие его куда-то перевезет. То есть я предпринимал шаги для того, чтобы найти специальный контейнер, необходимый для этих, для этой перевозки. Я связывался с представителями транспортной компании, которая занимается перевозкой эмбрионов. Я способствовал заключению договора на аренду этого контейнера и в последующем участвовал в упаковке этого материала. Надо сказать, что как это можно назвать, как не содействие следствию? Но при этом ни единой ссылки на какой-то конкретный факт, ни моей причастности к делу, да, ни какого-либо факта, который бы характеризовал возможность применения в отношении меня вот этих вот пунктов 27 статьи УПК, да, ни одного такого факта конкретно судьей Николаевой в своем постановлении не отметила. Да? То есть она не сказала, что вот на такой-то странице дела вот такая-то информация, которая позволяет сделать такой-то вывод. Ни одного такого факта в указанном постановлении нет. Поэтому это нарушает и 108-ю статью Уголовно-процессуального кодекса, да, которая предполагает то, что в постановлении должны быть указаны конкретные постановления суда, должны быть указаны конкретные факты, которые связывают меня с этим преступлением. Возможно, они там и были, и, может быть, я что-то не понимаю, да? Я все-таки, еще раз говорю, я не юрист. Но даже если они там и были, то судья Николаева эти факты не отметила в нарушении 108 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Равно как и в нарушении много раз здесь звучащего 41-го пленума 2013 года, пленума Верховного суда. Поэтому я считаю, что это постановление, которое мы с вами сегодня обсуждаем и которое мы оспариваем, оно нарушает как все принципы уголовно-процессуального законодательства, как по форме, так и по содержанию. Еще раз говорю, я не юрист. Да? Но даже для моего непрофессионального взгляда эти ошибки очевидны. Я очень надеюсь, что вы не пропустите мимо себя эти ошибки и их отметите в своем постановлении, которое я рассчитываю получить на руки. Причем при том, что я ни разу в прошлом постановлении апелляционного суда в руки не получал. Я очень рассчитываю получить это представление в этот раз. Спасибо, Ваша честь.